Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Совета Союзного Государства, отметившего на днях 10-ю годовщину со дня создания. Парламентская комиссия по расследованию катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС пришла к выводу, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы персонал станции действовал решительно. 90-летие мадридского метро. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко встречаются сегодня в Москве. Формально их встреча посвящена десятилетию подписания договора о создании Союза России и Белоруссии. Кроме того, после встречи двух президентов должно состояться заседание Высшего государственного совета Союза. За встречей двух лидеров следит мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Надо сразу сказать, что встреча еще не закончилась, несмотря на то, что рассчитана беседа двух президентов по протоколу была примерно на час. Встреча продолжается скоро 5 часов. Известно было, что к ней присоединились премьеры двух государств Сергей Сердорский и Владимир Путин. И вполне возможно, что именно с тем, когда в Кремле появился Владимир Путин, беседа стала, что называется, более предметной, вполне возможно, что более жесткой. Но ничего не предвещало жесткости в самом начале встречи. Дмитрий Медведев принял Александра Лукашенко в одном из самых шикарных залов Кремля. Там были гвардейцы в парадной форме, полно золота. Лукашенко бросился к Дмитрию Медведеву с поцелуями. И, в общем, началось все вполне нормально. Хотя за неделю до этого Александр Лукашенко встречался с секретарем Совета России и Белоруссии Павлом Бородиным. И вот во время этой беседы допустил высказывание, которое Москва могла бы расценить то ли как недоверчивое, то ли как подозрительное.
Александр Лукашенко попытался найти подводные камни в решении Дмитрия Медведева провести Госсовет 10 декабря, а не 2 днями раньше. «Для нас это не принципиально, если там нет каких-то подводных течений», – заявил Лукашенко. Однако эксперты уверены, круг вопросов в любом случае придется существенно расширить. В конце ноября президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали в Минске договор о принципах деятельности таможенного союза. Но прошла неделя, и есть повод усомниться в некоторых намерениях. Так, 8 декабря помощник президента России Аркадий Дворкович заявил, «Россия завершит переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию в 2010 году и присоединится к ней раньше, чем партнеры по таможенному союзу». И это при том, что последние полгода были потрачены на выработку механизма вступления России, Беларуси и Казахстана в ВТО единым таможенным союзом. Политолог Вадим Казначеев так прокомментировал неожиданное расхождение в позициях.
Россия
к этому таможенному союзу всерьез не относится. По крайней мере, не желает, чтобы союз ее в чем-то ограничивал. Сам по себе шаг России правильный. Существуют 3 суверенных государства. У каждого есть свои интересы. Они эти интересы будут отстаивать отдельно. В данном случае я не вижу каких-то плюсов от совместного вступления или не вступления в ВТО. Вступать туда или нет, решать каждому государству самостоятельно. Десятилетие союзного государства, к которому формально приурочено заседание Высшего Госсовета, дает повод больше усомниться в успехе проекта, нежели поздравлять кого-то с юбилеем. Обещанной единой валюты как не было, так и нет. Не появилась союзной конституции, которая замариновалась в статусе конституционного акта. Парламентское собрание Союза Беларуси и России критики называют обычными посиделками. Да и люди к идее Союза в миниатюре все больше равнодушны. Согласно данным опроса Института стратегических исследований, почти 55% граждан Беларуси высказались против построения союзного государства с единой валютой, президентом и парламентом. За высказались 20% респондентов, остальные затруднились ответить. Такой значительный показатель критических настроений отмечен впервые за десятилетнюю историю так называемого союзного государства. Минск.
Этот материал нашего белорусского корреспондента представил мнение, которое о союзе у белорусских политиков и экспертов, а вот что думают в Москве. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что действительно отношения России и Беларуси развиваются, что называется, ни шатко, ни валко.
Мне кажется, что российско-белорусские отношения развиваются достаточно эффективно часто, но подспудно та и другая стороны испытывают неудовлетворенность, связанную с тем, что они очень по-разному видят партнера и видят себя в союзном государстве в очень разных ролях. Со стороны России есть понимание того, что Белоруссия является существенно меньшей по экономическому потенциалу страной, и поэтому любые претензии со стороны руководства Белоруссии, со стороны президента Лукашенко на какое-то равенство, а возможно и на равное участие в управлении пока довольно абстрактным союзным государством, воспринимается весьма, весьма болезненно. А со стороны Белоруссии, мне кажется, есть довольно искусное использование тех страхов и фобий, которые имеются у российского руководства и в отношении Запада, прежде всего, для получения дополнительных экономических преимуществ, причем часто не под какие-то реальные действия, а под заявления или обещания действий, которые потом так и не происходят.
При этом Николай Петров считает, что Белоруссия ни при каких условиях ближе к России уже не будет, и, скорее всего, наоборот, начнет движение, она начала уже это движение в сторону Европы.
Я думаю, хотел того Лукашенко или нет, но вот за 10 лет сложных таких взаимоотношений с Россией произошло в таком ментальном плане полное отделение Белоруссии от России. Белоруссия вполне сформировалась как отдельная и самодостаточная нация.
Это было мнение Николая Петрова, но надо сказать, что все-таки перед встречей не обошлось без подарков со стороны Белоруссии. Прямо накануне Александр Лукашенко одобрил продажу БПС банка белорусского Сбербанку за 280 примерно миллионов долларов. И надо сказать, что Белоруссия считает, что она пошла на уступки российскому Сбербанку, потому что оценки этой сделки были примерно от 150 до 500 миллионов долларов. Очевидно, что в белорусской столице считают, что продешевили. Ну, видимо, по мнению Александра Лукашенко, этот подарок Медведев не мог не оценить. Посмотрим, что скажут президенты после того, как выйдут к прессе. Пока еще они этого не сделали. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло вручена Нобелевская премия мира. Число погибших в результате пожара в Пермском клубе увеличилось до 135. Как сообщили в администрации Пермского края, умер еще один тяжело раненый в московской клинике. Госдепартамент США посмертно присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу сайта ingushetia.ru Макшарипу Аушеву, награду в области прав человека. По требованию официального Киева, все сотрудники ФСБ, которые обеспечивали безопасность Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России, покинули территорию Украины. В Киргизии избит политолог Александр Князев, известный своими пророссийскими взглядами. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с заранее необъявленным визитом в Ирак. Ожидается, что Гейтс проведет переговоры с руководством Ирака и командованием американских войск в этой стране. Соединенные Штаты твердо намерены придерживаться ранее намеченного срока начала вывода американских войск из Афганистана, заявил Барак Обама. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания, простите, в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Темы выпуска сформулированы так. Торговля квотами на парниковые газы о рынках Европы и США. Судьба турок-месхетинцев. Как расплачиваться за грехи советской власти. И в разделе «Семья. Почему так сложно вылечить ребенка в России». Таковы темы аналитического радиожурнала «Время и мир», который на волнах свободы ведет обозреватель радио «Свобода» Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа сразу после новостей. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Сегодня президенту США Бараку Обаме вручена Нобелевская премия мира. Что писали американские и европейские газеты накануне этого события?
Многие норвежцы недовольны тем, что президент Соединенных Штатов приехал в столицу их страны всего на 26 часов и не сможет принять участие в Нобелевском концерте и других назначенных на завтра традиционных мероприятиях, в том числе обеде у короля. Самая крупная норвежская газета «Ферденсганг» провела опрос. Ее читатели должны были определить, вежливо или невежливо поступил лауреат, сократив программу своего визита. 44% респондентов решили, что поступок невежливый, 34% говорят, что им все равно. Как бы то ни было, несмотря на плохую погоду, люди выстроились вдоль пути следования президентского кортежа, чтобы посмотреть на американского гостя. Собравшиеся возле Нобелевского института подняли плакат: «Обама, ты получил премию, теперь заслужи ее». О том, что премия присуждена как бы авансом за ожидаемые, а не действительные заслуги, пишут многие газеты. Конечно, отмечает лондонская «Таймс», у Нобелевского комитета были свои резоны. В частности, награды отмечены заслуги Обамы в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между народами. Но есть извращенная ирония в том, что Нобелевскую премию мира сегодня получил человек, который всего неделю назад направил 30 тысяч военнослужащих в зону военного конфликта. До стабильности в Афганистане, которая могла бы подтвердить справедливость присуждения премии Обаме, еще очень далеко. То же самое относится и к Ираку, пишет «Таймс». В Осло сегодня вечером пройдут факельное шествие в честь Обамы и акция протеста против афганской войны.
И, Дмитрий, какие еще публикации привлекли ваше внимание сегодня?
В Музее кекладского искусства в Афинах сегодня открылась выставка, посвященная эротической жизни Древней Греции. Представлены 272 произведения, шедевры из 50 собраний от 6 века до Рождества Христова до 4 столетия нашей эры. Ханжами греки не были никогда, сказал в интервью газете «Гардиан» директор музея Николаус Стамполидис. Это было общество, где царила толерантность и не существовало представления о грехе. Концепция эроса, любви, была чрезвычайно широкой. Конечно, его частью было сексуальное желание, но эрос был объединяющей силой, подразумевающей желание к кому-либо или чему-либо. Выставка демонстрирует изменение отношения к эросу, который в 8 веке до нашей эры считался могущественным богом, а в римские времена под именем Купидона стал спутником Венеры. Среди экспонатов коллекция фаллических ламп, рисунки, эротические фигуры, любовные записки на глине. Среди разделов выставки «Любовь богов и смертных», «Рождение Эроса и его воспитание Афродиты», знаменитые любовные романы, гомоэротика, проституция и эротические символы. «Мы не ставили своей задачей шокировать», — сказал директор музея, однако, как признает корреспондент «Гардиан», большинство посетителей вернисажа были весьма смущены, особенно в залах, в которые не допускаются несовершеннолетние. Изображения и тексты, представленные там, отличаются редкостной непристойностью. И еще один сюжет, о котором пишут сегодня многие газеты. Речь идет о судебном иске некоего Аймана Абу Аиты, жителя Вифлеема, к знаменитому комику Саше Барону Коэну. Абу Аита появился на несколько минут в фильме «Бруно». Герой Коэна приезжает на западный берег Иордана и просит Абу Аиту, которого представляет как террориста, похитить его, чтобы прославиться. О встрече с Абу Аитой Коэн рассказывал в интервью ведущему популярного шоу Дэвида Леттермана. Якобы он встречался с ним в тайном месте и во время разговора боялся за свою безопасность. На Леттермана палестинец тоже подает в суд. Он утверждает, что разговаривал с Коэном в отеле, который тот выбрал сам, на территории, находящейся под израильским военным контролем. Не имеет никакого отношения к бригаде мучеников Алякса и другим террористическим организациям и не подписывал контракта на участие в фильме. Теперь через своих американских адвокатов он требует в качестве компенсации за поруганную честь 110 миллионов долларов.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Мать убитого 2 года назад национал-большевика Юрия Червочкина Надежда Геннадьевна заявляет об абсолютном бездействии следствия по раскрытию преступления. Женщина надеется на помощь правозащитников и адвокатов, но средств на квалифицированную юридическую помощь у нее нет. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Полгода со дня убийства сына Надежда Червочкина просила, чтобы расследование преступления взяли под особый контроль следственные органы. Еще полтора года женщина настойчиво требовала найти убийц и заказчиков безрезультатно.
После этих требований единственное, чего я смогла добиться, это то, что в конце концов в апреле этого года, 2009-го, дело перевели в отдел по особо важным делам, якобы под особый контроль. В этом особом отделе или в этом особо важном отделе его там так и похоронили, это дело. То есть его открыли, закрыли летом, осенью опять вот 14 сентября открыли, 14 октября закрыли. Следователь мне прямо так и заявил, что они будут ждать оперативной информации, и ждать они ее могут годы и годы. Следственных действий проводить не собираются, потому что это не имеет смысла.
Дело по факту смерти Юрия Червочкина приостановлено уже в пятый раз. По мнению сторонников оппозиционного движения «Другая Россия», причастными к убийству Юрия Червочкина являются сотрудники подмосковного управления по борьбе с организованной преступностью. По словам Надежды Червочкиной, ее сыну неоднократно угрожали расправой, если он не прекратит оппозиционную деятельность, говорит один из лидеров «Другой России» Сергей Аксенов.
У нас были все основания подозревать в, как минимум, в организации или в инициировании этого преступления сотрудников управления по борьбе с организованной преступностью по одной простой причине. Именно они угрожали Юрию, именно они его задерживали много раз, именно они с ним беседовали в день избиения, передавали угрозы, о чем он сам в этот день звонил по телефону, сообщал. То есть у нас были такие основания этот самый убог подозревать.
Надежда Червочкина обращалась за помощью к правозащитным организациям. Откликнулся только председатель движения «За права человека» Лев Пономарев, который направил в прокуратуру письмо.
Предлагалось в этом письме провести следственные действия, которые еще не все исчерпаны. Например, провести очную ставку свидетельницы с подозреваемыми. То есть я смогла ознакомиться с материалами дела. Исходя из этих материалов, то есть свидетельница заявила, что она хотя бы по голосу может опознать одного из нападавших. Лев Александрович Пономарев предложил следствие провести вот такую очную ставку. На что они получили ответ, что дело находится под особым контролем. И все. Просто замкнутый бюрократический круг, в котором, в общем-то, не видно никакого просвета.
22-летнего Юрия Червочкина, активного участника протестных акций нацболов, вечером 22 ноября 2007 года обнаружили избитым у выхода из интернет-кафе в Серпухове. Неизвестные напали на молодого человека накануне марша несогласных. 10 декабря Червочкин скончался в институте имени Бурденко, не приходя в сознание. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Персонал мог, но не предотвратил аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. К такому выводу пришла парламентская комиссия по расследованию причин этого чрезвычайного происшествия. Эксперты считают, что виной всему желание руководства станции извлечь максимальную прибыль. Крупнейшая в России ГЭС была остановлена утром 17 августа из-за аварии, в результате которой погибли 75 человек, рассказывает Кристина Горелик.
Депутаты, которые входили в парламентскую комиссию, комментарии давать до официальной публикации доклада не хотят. Основные выводы, из которых следует, что технический персонал мог, но не предотвратил аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, меняться уже не будут. Помощница секретаря комиссии, главы Думского комитета по энергетике Юлия Липатова, рассказала, что с выводами, которые содержатся в докладе, согласны все члены парламентской комиссии.
Все это будет, наберитесь терпения. Идет завершающая работа. Основные выводы сделаны, да, пришли к консенсусу, все готово. Теперь просто вот эта вот законотворческая процедура должна пройти, и все. В декабре до конца года обязательно будет в осеннюю сессию опубликован.
Комиссия считает так, что если бы в течение последних 13 минут работы гидроагрегата и объявления повышенной вибрации был бы отключен агрегат, то никакой аварии не было, заявил агентству РИА Новости секретарь комиссии Юрий Липатов. В частности, оператор, который находился на рабочем месте, и главный инженер, как человек, несущий всю ответственность за техническое состояние и эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС. То есть времени было достаточно, чтобы принять решительные командирские решения, независимо от того, какие команды приходили от системного администратора, заявил депутат. Президент ассоциации «Гидропроект» Владимир Шайтанов был в числе первых, кто приехал в составе правительственной комиссии на Саяно-Шушенскую ГЭС сразу же после аварии. Он считает, что виной всему небрежная эксплуатация оборудования, некачественный ремонт и стремление руководства станции извлечь максимальную прибыль.
А произошло просто, вообще много всяких премудростей. Этот агрегат только что ремонтировался. В этом году, в феврале-марте месяце он был в ремонте. Наваривали, лопасти там где-то подизносились. Конечно, надо было поменять, потому что он почти выработал свой моторный ресурс. Но менять не меняли, поскольку так сейчас все стараются выжать из оборудования, чтобы получить больше прибыли. Поэтому заварили там накладки, был побольше дисбаланс. Ну, где-то приварили накладку и, конечно, не сбалансировали. Но вибрация опять увеличилась, но в пределах нормы еще была. В общем, получилось так, что на больное, как всегда, вот если человек хромой, то на него все, даже собаки его кусают, правильно? Так и здесь. Вот он немножко был послабее, и у него изменили систему управления у этого агрегата. Ну, систему хотели обкатать на нем, а потом распространить ее на остальные. Выжимали все, что можно, вместо того, чтобы как следует отремонтировать. Все связано с одним. Извлечение максимальной прибыли. Вот когда приоритетным стали деньги, поэтому все это наложилось. А дальше уже, когда произошло с одним, то дальше уже пошло ломать все остальное.
Экологи жалеют, что расследование причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в очередной раз приведут к поиску виновных внутри системы, а не к пересмотру в целом политики в отношении развития гидроэнергетики, говорит руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Гринписа России Михаил Крейндлин.
Это ни в коей мере не снимает вопрос о безопасности крупных ГЭС вообще. Это не приведет ли таких аварий в ближайшее время на других ГЭС.
А у вас есть подобные опасения?
Опасения, безусловно, есть, потому что, ну, во-первых, опять же, как стало известно после последней аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, что она чуть не первая, да, что было официально известно, что было 3 аварии только на Саяно-Шушенской ГЭС. В последнее время были предаварийные ситуации на некоторых других крупных ГЭС, например, на Вельвийской ГЭС. Была информация, что под телом плотины началось протаивание вечной мерзлоты, и, в общем, была угроза, что, да, в случае прогнозируемого, это было, по-моему, пару лет назад, землетрясение, могло произойти разрушение плотины, и, впрочем, там ставился вопрос чуть ли не выселения людей, но потом, слава богу, землетрясение не случилось, плотина устояла. Но при этом таяние вечной мерзлоты никто не отменял. При всем при этом, опять же, официальные данные, например, что там увеличивается температура в теле пока еще недостроенной Богучанской ГЭС, это тоже официально опубликованные данные. А ее, тем не менее, планируется в ближайшее время достраивать. Я уже не говорю о том, что до сих пор Росгидро не отказалась от планов на перестроительство Венкийской ГЭС, который, как мы считаем, вообще абсолютно недопустимым проектом, потому что это самая большая ГЭС в мире, по планам, конечно, пока ее нету, которая, тем не менее, тоже строится в зоне вечной мерзлоты, там, с глобальным, с огромным количеством совершенно непредсказуемых, но явно, что очень совершенно отрицательных последствий и для природы, и для местного населения.
Вместо строительства на плотинах затратных и опасных гидроэлектростанций экологи предлагают больше использовать экологически безопасные альтернативные источники энергии. Например, использовать для получения энергии ветер и электромагнитное излучение солнца. А также больше внимания уделять энергосбережению и энергоэффективности. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло сегодня вручена Нобелевская премия мира. Число погибших в результате пожара в Пермском клубе увеличилось до 136. Как сообщили в администрации Пермского края, в московской клинике умер еще один тяжело раненый. Государственный департамент США посмертно присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта ingushetia.ru Макшарипу Аушеву, ежегодную награду в области прав человека. 25 октября Аушев был убит. По требованию официального Киева, все сотрудники ФСБ, которые обеспечивали безопасность Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России, покинули территорию Украины. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Киргизии избит политолог Александр Князев. Он известен своими пророссийскими взглядами. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с заранее необъявленным визитом в Ирак. Он проводит переговоры с руководством Ирака и командованием американских войск в этой стране. Обсуждаются прежде всего проблемы обеспечения безопасности. Соединенные Штаты твердо намерены придерживаться ранее намеченного срока начала вывода американских войск из Афганистана, заявил президент США Барак Обама. На юге Филиппин похищены около 75 местных жителей. По сообщениям властей, 20 боевиков напали на одну из деревень в провинции Агусан-дель-Сур. Идут переговоры об освобождении заложников. США и Северная Корея достигли взаимопонимания по вопросу о необходимости возобновить шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. Об этом заявил сегодня специальный посланник Соединенных Штатов Стивен Босуорт. Он побывал в Северной Корее. Министерство обороны России официально подтвердило, что вчерашний пуск баллистической ракеты «Булава» закончился неудачей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск на наших волнах сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Выпуск проведет мой коллега Андрей Шарый, которого я уже сейчас приветствую в студии «Радио Свобода», и прошу представить основные темы. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей. Нобелевская лекция президента США Барака Обамы, съезд Всероссийской организации «За права человека», Александр Лукашенко в Кремле по случаю десятилетия союзного государства России и Белоруссии. Это основные политические темы программы. Но сегодня будем говорить не только о политике. Главный тренер хоккейной команды ЦСКА Сергей Немчинов сообщил о том, что в пятницу в матче против СКА на поле выйдет двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Фетисову 51 год. О спортивной отваге и уверенности спортсмена я беседовал с московским спортивным журналистом, обозревателем еженедельника The New Times Сергеем Микуликом. Давайте послушаем часть этой беседы.
Сейчас свой там 50 с хвостиком, то это тянет на подвиг, тем более, что любимая история Вячеслава Александровича, одна из, когда он подключенный к взрослой команде, совсем еще юноша, применил силовой прием против Гордия Хоу, который был в возрасте схожим с тем, в котором сейчас пребывает сам Вячеслав Александрович. Вот. И сначала ему объяснили на кулаках все остальные партнеры Хоу, что он был неправ, а потом уже Вячеслав Александрович это понял, что называется, мозгами.
Как играть против сенатора Российской Федерации, президента клуба ЦСКА, двукратного олимпийского чемпиона, почтенного 51-летнего мужчины?
Ну, что называется, плотно, но не грубо. Будучи тренером СКА Борисом Митом, я бы сказал, наверное, именно так. В свое время, когда в московском «Динамо» играл Валерий Газаев, а в киевском Олег Блохин, у защитников была такая полуджентльменская договоренность не бить лидеров. Почему я говорю полу? Потому что когда кто-то из них начинал увлекаться, то другой давал команду своим оборонцам огонь, и они уже били, соответственно, Блохина или, наоборот, Газаева.
Для того, чтобы выйти в возрасте Вячеслава Фетисова на хоккейную площадку в календарном матче континентальной хоккейной лиги, нужна большая уверенность в собственных силах. Вы понимаете психологически, зачем ему это нужно?
Честно говоря, это сложно его понять, если только там какие-то есть внутрикомандные дела, и то есть командир сам поведет за собой всех в атаку и полезет на брустер.
Вы рискнете, основываясь на своем богатом опыте спортивного журналиста, предположить, это возвращение окажется удачным или нет?
Я думаю, что оно может оказаться удачным, но для этого какие-то, наверное, должны совпасть то ли условия, то ли звезды, потому что одного неудачного матча, наверное, Вячеславу, несмотря на весь его характер бойца, хватит, чтобы уже второй попытки не принимать.
Сергей Микулик, спортивный журналист, о перспективах возобновления хоккейной карьеры 51-летнего мэтра российского и советского хоккея Вячеслава Фетисова. Вот одна из тем итогового выпуска программы «Время свободы». Полностью это интервью, рассказ о других темах дня в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Андрей Шарый представил основные темы сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Но мы продолжаем информационные часы нашей программы. Чиновники мэрии Екатеринбурга ввели новые правила проведения общественных слушателей. Наблюдатели рассматривают это решение как попытку ограничить участие граждан в обсуждении насущных проблем города. Из Екатеринбурга передает наш корреспондент Екатерина Петрова.
Отныне принять участие в слушаниях смогут только совершеннолетние екатеринбуржцы с местной пропиской. Как рассказал нам автор изменений в уставе, замглавы аппарата администрации Екатеринбурга Сергей Тушин, бывали случаи, когда в слушаниях принимали участие иногородние, из-за чего их признавали нелегитимными. Однако внимание общественности привлек другой пункт. То, что желающие выступить на слушаниях обязаны за 7 дней подавать заявку о своем выступлении. Поясняя его, Сергей Тушин сказал, что это старая норма. Она нужна для того, чтобы слушания проходили в конструктивном режиме.
Для того, чтобы выступить, надо именно выступить, не прийти поучаствовать, а выступить. Надо, да, действительно заявиться. И совершенно логично и правильно это, потому что предложения, они должны минимальную какую-то правовую экспертизу пройти, дать возможность, если это вдруг какие-то объемные, размножить, познакомить всех участников публичных слушаний.
Между тем, депутаты городской думы заявляют, что в этой действительно старой норме появилось новое содержание. Теперь организаторы слушаний вправе отказать оратору в выступлении. Об этом говорит депутат Думы Екатеринбурга Леонид Волков. По его мнению, власти хотят полностью контролировать общественные слушания.
На сегодняшний день
участники публичных слушаний в новой редакции, это только жители, которые внесли свои предложения и рекомендации исключительно по вынесенному публичному слушанию вопросам не позднее, чем за 7 дней до проведения публичных слушаний. При этом прокомитет может, изучив их рекомендации, отклонить их заявки на выступление. Раньше такой нормы не было. И нормы про участников без права выступления теперь нет вообще. То есть, если я, так сказать, не хочу выступить, то вообще непонятно, каким образом мне туда приходить. Заявки закручены до невозможности, и слушание сделано, так сказать, ну, предельно контролируемыми.
Впрочем, сами горожане к слушаниям относятся скептически. Как рассказывают их участники, часто на слушания сгоняют сотрудников муниципальных предприятий. По своей воле туда ходят так называемые гражданские активисты, и им иногда просто не хватает мест. Об этом нам рассказал участник общественных слушаний Алексей Новоселов.
Если вы придете на эти слушания и посмотрите, кто сидит в зале, пообщаетесь с людьми, вы поймете, что большинство из этих людей – это либо работники непосредственно администрации города, либо работники ее подразделений. Естественно, они подвержены определенному влиянию административному со стороны самой городской власти. Поэтому я думаю, что главное, чем можно улучшить общественные слушания, это запретить участие муниципальных и государственных служащих в этих слушаниях.
По мнению Алексея Новоселова, пока общественные слушания чаще всего никак не влияют на дальнейшее принятие решений. Более того, горожане в массе своей вообще не знают о том, что могут прийти и высказаться, считает Новоселов. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В русском интернете продолжается бурное обсуждение последствий для репутации власти, произошедших за 3,5 месяца 3 ЧП. Речь идет об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, подрыве Невского экспресса и пожаре в ночном клубе в Перми. Все чаще независимые комментаторы высказывают мнение, что речь должна зайти об отставке федерального правительства. На эту тему рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Правительство Пермского края и мэр Перми Анатолий Кац в среду сложили с себя полномочия в связи с пожаром в клубе «Хромая лошадь». Для страны, где в любой трагедии всегда виноваты стрелочники, но почти никогда начальственные лица любого веса и достоинства, события из ряда вон выходящие. Такое мнение высказывает сайт «Газета.ру» в редакционном комментарии, озаглавленном «Вертикаль стрелочников». Как напоминают авторы текста, не то что добровольных отставок чиновников после ЧП на веренных их попечению объектах и территориях, но даже принудительных увольнений с должностей провинившихся ответственных лиц за все годы новейшей истории наберется немного, если не брать малоизвестных чиновников.
Увольнение Борисом Ельциным в конце июня 1995 года директора ФСБ Сергея Степашина, главы МВД Виктора Ерина и министра по делам национальности и региональной политики Николая Егорова за захват Буденновска боевиками Шамиля Басаева. Отставка Владимиром Путиным, правда, спустя полтора года после трагедии подлодки «Курск», командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова и начальника штаба флота вице-адмирала Михаила Моцака. Наконец, немедленное увольнение Дмитрием Медведевым главы московского ГУВД Владимира Пронина после стрельбы по гражданам, устроенной в супермаркете начальником ОВД Царицына Денисом Евсюковым. Но после других многочисленных российских ЧП и трагедий, давних и недавних, никаких серьезных кадровых решений не было принято властями. Президент Северной Осетии Александр Дзасохов был отставлен только через несколько месяцев после Бесланской трагедии, и то под влиянием непрекращающегося давления со стороны населения республики. Никто из высоких городских или федеральных начальников не ответил за Норд-Ост, взрывы в московском метро, теракты в самолетах. Все главные лица при своих креслах и делах и после трагедии последнего года, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, взрывов складов с боеприпасами в Ульяновске, подрыва Невского экспресса, целой серии преступлений, совершенных сотрудниками милиции, пермской трагедии, наконец.
Как пишет газета.ру, на этом фоне добровольная отставка пермского правительства выглядит вовсе не необычным для российской политической практики жестом, а, напротив, вполне вписывается в правила и понятия вертикали власти.
Президент Медведев потребовал привлечь к ответственности всех лиц, виновных в трагедии в ночном клубе, в том числе чиновников администрации края. Премьер Путин заметил, что в отношении госслужащих на ведомственном уровне необходимые выводы будут сделаны в самое ближайшее время. Выводы и были сделаны незамедлительно. Пешками жертвуют, чтобы вывести из-под удара более сильные фигуры. Того же Шойгу, которого Путин недвусмысленно прикрыл, заметив в ходе той же пермской поездки, что у нас эффективно выстроена работа служб спасения на федеральном уровне. Даже в нашей карманной Госдуме ручная оппозиция требует отставки пермского губернатора Олега Черкунова, главы МЧС Сергея Шойгу и вызова на ковер из-за пермской трагедии самого Владимира Путина.
Действительно, в среду в Думе Вера Лекарева из фракции «Справедливая Россия» заявила, что губернатор Пермского края Олег Черкунов должен подать в отставку.
В Перми произошла трагедия благодаря преступной халатности руководителей и чиновников. Не успела страна прийти в себя, вздрогнув от взрыва Невского экспресса, как новая трагедия в Перми лишила спокойствия все население России. Давайте разберемся, что происходит внутри нашего государства. Вступая в должность, губернатор клянется работать на благо жителей региона. Неужели хватит совести губернатора Пермского края и мэра города остаться на своих должностях после такой трагедии?
Коммунистка Нина Останина предложила вызвать в парламент премьера Владимира Путина.
Наша фракция настаивает на приглашение в Государственную Думу председателя правительства Владимира Владимировича Путина с отчетом о мерах по защите жизни и здоровья людей, о социальных гарантиях жертвам катастроф, об ответственности министров, прежде всего в пермской трагедии. Мы намерены поставить также вопрос об ответственности самого премьера за пермскую трагедию. Предлагаем сделать это на внеочередном заседании Государственной Думы 10 декабря, либо 16 декабря, когда стоит отчет правительства, сделать обязательно присутствие на этом отчете председателя правительства Путина с тем, чтобы имели возможность задать ему эти вопросы.
Понятно, что дальше речей дело не пойдет. Единороссовское большинство не даст в обиду своего лидера и однопартийцев, продолжает газета «Ру». Но очевидно и другое. Отвечать за Пермь должны не только местные чиновники, подмахнувшие бумажки на эксплуатацию явно некондиционного помещения, и не сидящие над ними снизу вверх по пермской вертикали начальники. Просто потому, что трагедия, подобная пермской, могла случиться практически в любом населенном пункте нашей необъятной родины.
Потому что строят, ремонтируют, перепланируют и эксплуатируют здания у нас везде с одинаковым набором нарушений. В странах, где начальники отвечают перед избравшим их народом, а не перед более высоким начальством, после произошедших за 3,5 месяца одного за другим ЧП уровня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, подрыва Невского экспресса, пермского пожара, речь шла бы об отставке не того или иного регионального правительства, руководства предприятия или ведомства, а об отставке правительства страны. У нас это абсолютно невероятный сценарий. Президент Медведев не может отправить в отставку не только правительство Путина, но даже отдельных членов его кабинета. И добровольная отставка сиятельных пермяков – лишь добровольная жертва на алтарь не столько общественного мнения, сколько вертикали власти.
А роль стрелочника на сей раз пришлось взять на себя краевому правительству, завершает свой редакционный комментарий под заголовком «Вертикаль стрелочников» сайт газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гусь.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президенту США Бараку Обаме на церемонии в Осло вручена Нобелевская премия мира. Число погибших в результате пожара в пермском клубе увеличилось до 136. Госдепартамент США присудил посмертно одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта ingushetia.ru, Макшарипу Аушеву, ежегодную награду в области прав человека. По требованию официального Киева, все сотрудники российского ФСБ, которые обеспечивали безопасность Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота, покинули украинскую территорию. В Киргизии избит политолог Александр Князев, известный своими пророссийскими взглядами. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с заранее необъявленным визитом в Ирак. На юге Филиппин похищено около 75 местных жителей. Ведутся переговоры об освобождении заложников. Министерство обороны официально подтвердило, что вчерашний пуск баллистической ракеты «Булава» закончился неудачей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто пригласил советскую армию в Польшу? Эксклюзивное интервью Радио Свобода Войцеха Ярузельского.
Комментарии экспертов.
Отставка пермского правительства. чувство ответственности или популизм.
В блогах «Свободы».
Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева вспоминает о Петре Вайле.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Президиум правительства России рассматривает итоги реализации региональных программ по снижению напряженности на рынке труда. Эффективность действий властей по борьбе с безработицей в нынешнем году эксперты ставят под сомнение. С подробностями наш обозреватель Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
До конца 2009 года на поддержку российского рынка труда федеральное правительство планирует направить более 37 миллиардов рублей, причем почти 32 миллиарда из них региональные власти уже получили. По планам, эти деньги должны были пойти на финансирование программ, связанных с оказанием помощи людям, потерявшим работу в условиях экономического кризиса, говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Оно предполагало 4 вида. В основном это общественные работы. Второе направление – это переподготовка. Третье направление – это переселение, на которое удалось подвигнуть 5000 человек по всей стране. И четвертое направление – это открытие собственного дела. Не берусь сказать, сколько таких рисковых человек оказалось, но тоже мизерное количество, потому что на 60 тысяч рублей, то есть годовое пособие по безработице, открыть свое дело нельзя. Основной упор был сделан на общественной работы, и эта форма по плану была перевыполнена. Планировался 1 000 000 человек, а уже на октябрь было 1 200 000, а к концу года может будет 1 600 000. Что это дало? За очень небольшие выплаты люди согласились находиться либо на предприятиях, либо на уборке городской территории, либо в каких-то муниципальных службах. Ну, чтобы было понятно, это 5000 рублей, чуть меньше, 4 900. И выполнять, ну, какую-то работу. Они типа заняты.
Таким образом, как считает Наталья Зубаревич, действия правительства по поддержке безработных пока носят экстренный и антикризисный характер.
Людям, которые оказались в рисковой ситуации, вот такая палочка, маленький спасательный круг, был в помощь, потому что россияне очень тяжело воспринимают перемены, требующие принятия решений, поиск новой работы. Вот проще так. Это ментально соответствует массовой такой стратегии. Мы пересидим кризис, и потом все будет так же, как было. Это общая стратегия для властей и для подавляющего большинства населения. Поэтому вот с точки зрения как бы социального спокойствия, да, это была мера, которая многим людям как-то помогла адаптироваться. Но с точки зрения будущего России, ее возможности модернизации, это мера, которая просто законсервировала крайне неэффективную занятость.
С тем, что предпринятые российскими властями меры в основном способствуют не развитию внутреннего рынка труда, а консервации не совсем здоровой ситуации на нем, согласна и эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Если оценивать результаты вот этой программы, то обращает на себя внимание тот факт, что основная часть ресурсов была направлена на наиболее простые в реализации меры. В первую очередь на организацию общественных работ. 85-90% людей, которые приняли участие в этой программе, именно были привлечены на общественные работы. В то время как направления, которые бы способствовали именно развитию рынка труда, да, а не консервации тех не совсем позитивных тенденций, которые там сейчас наблюдаются, они не получили своей широкой реализации. Я сейчас говорю в частности о грантах на создание своего дела, на расширение малого бизнеса и о грантах на переезд, которые бы способствовали повышению мобильности работников на рынке труда.
Более того, как указывают эксперты, разного рода программы по поддержке рынка труда пока охватывают далеко не всех российских граждан, потерявших работу в последние месяцы. Поэтому, как утверждает Елена Киселева, говорить о достижениях властей в деле борьбы с безработицей пока явно преждевременно.
Правительство, отчитываясь о результатах этой программы, говорит о том, что им удалось обеспечить стабилизацию официально зарегистрированной безработицы, но не стоит забывать, что официально зарегистрированных безработиц это порядка 2 000 000 человек, а общая безработица это где-то 5,8 миллиона человек, вот исходя из данных на октябрь 2009 года. То есть значительная часть людей, которые не охвачены деятельностью служб занятости, они являются безработными, а в то время как каких-то шагов, способствующих тому, чтобы поддерживались доходы их и их семей, не делается.
Какие изменения должно внести федеральное правительство в свою стратегию реформирования российского рынка труда? директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Нет простого ответа, потому что очень многие люди, сидящие на этих пособиях, это реально пособие, называемых общественной работы, не отличаются высокой квалификацией. Они не очень конкурентны на рынке труда. Им трудно переподготовить себя там и начать поиск работы в новых местах. Но я думаю, что это пособие, конечно, не должны были получать выпускники вузов, люди достаточно молодого возраста. Это палочка маленькая, спасательный круг для тех, кто реально вот не имеет социального капитала, кому трудно. Остальных надо было вкладывать совершенно другие деньги в переподготовку, в поддержку, как бы создание новых рабочих мест. Ну, на 1200 рублей разве можно человека переподготовить? Это же смешно.
В 2010 году, согласно планам правительства, на поддержку региональных рынков труда федеральный бюджет предоставит более 36 миллиардов рублей. Однако в качестве приоритетов вновь называется организация общественных работ и временное трудоустройство работников в случае угрозы их увольнения.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, митрополитену Мадрида. Только что исполнилось 90 лет. По последним опросам жителей и данным городских властей, метро остается самым популярным, перспективным и быстро развивающимся транспортом в столице Испании, рассказывает Виктор Черецкий.
Когда в самом начале 20 века одна из частных мадридских компаний выступила с проектом строительства столичной подземки, у местных банкиров доверие эта затея не вызвала. Так что деньги на проект собирались с большим трудом. Даже тогдашнему королю Испании, Альфонсу XIII, чтобы поддержать начинание, пришлось выложить из собственного кармана значительную сумму. Правда, после открытия первой линии метрополитена, которая связывала центр города с северной окраиной, все изменилось. Метро заслужило доверие и стало быстро расти. Новые станции и линии появлялись как грибы после дождя. Постоянно пользовались метро поначалу в основном люди состоятельные. Билеты были довольно дорогими. Говорит советник по транспорту мадридской мэрии Мануэль Ламела. Мадрид стал 14-м по счету городом в мире, где появилось метро. Для простого люда это был не столько транспорт, сколько развлечения, причем не дешевые. Покататься приходили сюда, нарядившись по праздникам всей семьей. При строительстве произошла ошибка в расчетах, и колея мадридского метро оказалась на 1 сантиметр шире, чем в других европейских городах. Рассказывает начальница отдела эксплуатации метрополитена Антония Сан-Андрес. Ошибка произошла из-за английских инженеров, которые работали на строительстве. Вся документация у них была составлена в футах, а при переводе в нашу метрическую систему появился лишний сантиметр. Строительство мадридского метрополитена не прекращалось даже в гражданскую войну в конце 30-х годов, хотя некоторые линии в те времена были закрыты, поскольку использовались для хранения боеприпасов и как бомбоубежище. Новый импульс развития мадридского метрополитена получило в 1979 году, когда он перестал быть частным предприятием и перешел в руки городской и областной администрации. Если первая линия, построенная в 1919 году, насчитывала 8 станций, то теперь в мадридском метро их почти 300, хотя общая протяженность составляет всего 284 километра. Расстояние между станциями бывает здесь меньше километра. Это удобно для жителей. Обслуживают пассажиров 7500 служащих, включая частную невооруженную охрану. Говорит начальник отдела безопасности метрополитена Хуан де Авильяно. Что касается вопросов безопасности, то они решаются с применением современных технологий. На каждой станции у мониторов постоянно дежурит охрана. Видеокамерами просматриваются все платформы и переходы. Камеры устанавливаются в каждом вагоне. Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что мадридское метро – одно из самых безопасных в мире. В 90-е годы метро связало со столицей несколько городов-спутников, расположенных в основном к югу от Мадрида – Алькоркон, Фуэнлабрада, Хетафе и так далее, а также международный аэропорт Барахас. А совсем недавно мадридские власти нашли решение транспортной проблемы западных и северо-западных пригородов. Проехать туда теперь можно, пересев из городского метро на скоростной трамвай, причем тут же под землей. Трамвай, хотя и выходит затем на поверхность, идет по особой, отгороженной от остального транспорта территории и называется «легким метро». Дело в том, что традиционный трамвай исчез в Мадриде еще в начале 70-х годов прошлого столетия, поэтому его современный клон получил и более современное название. Говорит начальник отдела развития мадридского метрополитена Лауриано Фернандес. Легкое метро – это транспортное средство, которое больше всего подходит для связи городского центра с растущими пригородами столицы. Его строительство обходится недорого и быстро окупается. К тому же этот вид экологически чистого наземного транспорта пришелся по душе горожанам. Мадридское метро не задумывалось как дворец для народа, поэтому его станции по своей архитектуре непримечательны и не отличаются одна от другой. К 90-летию метро в Мадриде открылся тематический музей. Он разместился на станции Чамбери, которая почти полвека простояла закрытой. Станцию восстановили в первозданном виде, какой она была в 20-е годы. Здесь можно увидеть буквально все, что связано с метро, от билетов разных эпох, формы служащих до вагонов. Что касается цены за проезд в мадридском метрополитене, то она составляет сегодня 1 евро. Однако, если вы приобретаете билет на 10 поездок, то каждый вам обходится в 60 сантимов. Еще более выгодно, как и в других странах, покупать месячный проездной.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Этот репортаж завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Его подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее тема сегодня – юридический аспект украинских президентских выборов. Гость нашей студии в Киеве – профессор Киево-Могилянской академии, бывший вице-спикер Верховной Рады Украины Виктор Мусіяка. С ним будет беседовать ведущий программы, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сильно опасной обстановки. Мужчины продолжают борьбу.
За подобными преступлениями обычно следуют меры наказания к тем, кто
проявил
власть. Во время нападения нападавшие повторяли лишь одну фразу. Это тебе за
твои. Нас не удивит, если Северная Корея попытается затронуть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.